Глава 26. 1968-1982 годы. Юлий Борисович Попов жил и работал в городе Сарове под Нижним Новгородом, милях в 35 на восток от Москвы. Саров был секретный город, чуть ли не более секретный, чем секретный Хаттон. Его и Саровом-то называть не полагалось. Вместо этого он получил не слишком романтическое название «Арзамас-16». А заодно город стерли со всех карт. Саров одновременно и был, и не был, в зависимости от того, что считать реальностью. Примерно как Владивосток в течение нескольких лет после 1953 года. Только наоборот. К тому же город был огорожен колючей проволокой, и ни единый человек не мог попасть ни туда, ни оттуда без тщательной проверки на контрольно-пропускном пункте. Человеку с американским паспортом, да еще и связанному с американским посольством в Москве, не рекомендовалось даже появляться поблизости. ЦРУшник Райан Хаттон несколько недель преподавал своему ученику Алану Карлсону азы шпионской работы, прежде чем Алана устроили в посольство в Москве под именем Аллена Карсона на невнятную должность администратора. К стыду секретного Хаттона, он совершенно упустил из виду, что объект, на связь с которым предполагал выйти Алан Карлсон, совершенно недосягаем и живет за колючей проволокой в настолько охраняемом городе, что у того нет ни имени, ни местоположения на карте. Секретный Хаттон сокрушенно признался Алану в этом упущении, но добавил, что, может, мистер Карлсон придумает какой-нибудь выход. Попов наверняка время от времени ездит в Москву, и Алану надо только сообразить, когда Попов появится там в следующий раз.
«А теперь прошу прощения, мистер Карлсон», — сказал секретный Хаттон по телефону из французской столицы. «У меня тут стол завален всякими другими делами. Счастливо».
Тут секретный Хаттон положил трубку, испустил тяжелый вздох и стал разбираться с последствиями военного переворота в Греции, произошедшего год назад при поддержке ЦРУ. Как и многое другое в последнее время, переворот тоже закончился совсем не так, как предполагалось. У Алана же, в свою очередь, не нашлось лучшей идеи, чем каждый день пешком отправляться в главную библиотеку города и часами сидеть там, просматривая газеты и журналы. Он надеялся напасть на статью о том, что Попов собирается прочитать публичную лекцию где-нибудь за пределами колючей проволоки, окружающей Арзамас-16. Но месяцы шли, а никакой подобной информации не появлялось. Зато Алан мог, среди прочего, прочитать о том, что президента Роберта Кеннеди постигла та же судьба, что и его брата, и что Чехословакия попросила Советский Союз о помощи в наведении социалистического порядка. Далее Алан отметил день, когда Линдона Б. Джонсона сменил на посту преемник по имени Ричард М. Никсон. Но поскольку командировочные в конверте продолжали исправно поступать из посольства месяц за месяцем, то Алан полагал, что следует и дальше продолжать попытки найти Попова. Если бы в этом пункте произошли какие-либо изменения, то секретный Хаттон наверняка дал бы знать. Год 1968 сменился 1969, и дело шло к весне, когда Алан, продолжая листать газету за газетой, неожиданно прочитал кое-что интересное. На гастролях в Москве Венская опера покажет в Большом театре «Турандот» с участием тенора Франко Карелли и со шведской оперной дивой Биргит Нильсон в заглавной роли. Алан почесал свой теперь уже снова бритый подбородок и вспомнил тот первый и пока единственный вечер, который Алан и Юлий провели вместе. Юлий тогда исполнил среди ночи арию. «Ниссун дорма», — пел он, — «пусть никто не спит». Правда, вскоре в результате принятого на грудь он все-таки уснул, но это уже другое дело. Алан рассуждал в том ключе, что человек, сумевший воздать должное Пуччини и Турандот на борту подлодки на 200-метровой глубине, вряд ли пропустит ту же оперу на сцене Большого, да еще в исполнении звезд из Вены. Особенно если этот человек живет всего в нескольких часах езды от Москвы, а его звание и регалии, по-видимому, исключают проблемы с билетами. Хотя может и пропустить. Что ж, в таком случае Алану просто придется и дальше продолжать свои ежедневные походы в библиотеку, только и всего. Но пока мисс Аллан исходила из того, что Юлий появится перед спектаклем у входа в театр, и надо там просто встать, дождаться его и сказать «спасибо за все». Так что с этим ясно. Или нет? Совсем даже не ясно на самом деле. Вечером 22 марта 1969 года Алан занял стратегическую позицию слева от входа в Большой театр. По идее, с этой точки он узнает Юлия, когда тот будет входить в фойе. Но загвоздка оказалась в том, что все входящие выглядели почти одинаково. Мужчины в черных костюмах под черными пальто и женщины в длинных платьях, выглядывающих из-под черных или коричневых шуб.